Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С утра пораньше, в 6 часов, был убит командир сепаратистов, одиозный командир по кличке Гиви, который прославился, известен тем, по крайней мере, известен среди российских телезрителей, крайней жестокостью по отношению к украинским военнопленным. Очень любили российские каналы показать кадры, как он над ними издевается. Очень любили подставить ему микрофон во время этих издевательств. Это, по крайней мере, насколько я помню, хорошо отличились в этом каналы «Лайф» и «Россия». Мы эти кадры помним, видели, знаем. И вот сегодня нашла, ну, не пуля, как сказать, удар гранатомета. Это уж военным лучше понимать. Нашел этот удар его, у него же в штабе в Макеевке, в штабе батальона «Восток». Сгорел вместе со всеми документами батальона, как рассказывают нам федеральные российские каналы. С нами Марк Фейгин. Марк, здравствуйте. Адвокат, который только что приехал из Киева, был вот в Киеве, ну, по другим делам, естественно, потому что это дело появилось только утром. С нами на связи Алексей Мельник. Здравствуйте, Алексей. Слышно, Алексей, политолог из Киева, но вот сейчас связь устанавливается. С нами много еще кто будет на связи у нас сегодня. Любопытнейшие эксперты. Одного из них даже обвиняют непосредственно. Зорина Шкирика обвинили власти ДНР в убийстве Гиви. Мы послушаем, что он по этому поводу думает. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели и зрители. Как вы считаете, кто, по вашему мнению, стоит за терактами, в результате которых гибнут полевые командиры сепаратистов? Вы помните предыдущий теракт, который был направлен против друга Гиви Моторолы. Мы сегодня целый день смотрим фильмы про эту светлую дружбу Гиви и Моторолы по каналу «Россия-24». Они безостановочно крутят нам все это. Считаете ли вы, что за этим стоят некие спецслужбы, украинские, российские? Ваше мнение мы принимаем по номеру 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Мы также покажем вам опрос наших прохожих, которые отвечали на этот же вопрос. Познакомим вас с цифрами нашего Твиттера. У нас сегодня много чего предстоит нам обсудить. Итак, Марк, вот вы узнали сегодня утром, прилетев в Москву, что это случилось. Не сюрприз для вас?
Нет, знаете, потому что это же было в череде событий. Буквально вот, на Медне, там, на каких-то днях, умер такой внезапной смертью господин Болотов.
Да прям кофе? Отравили кофе? Вот,
ну,
новый
это
чай.
Супруга его, насколько я понимаю, говорит. Ссылается на то, что он встречался в канун своей смерти, значит, с кем-то и что-то с ней пил и так далее. Но суть же даже не в деталях, а в том, что это последовательная цепь событий, связанная со смертями лиц, которые в 2014 году стали хорошо известны как лидеры сепаратистов. Посмотрите, там же прямая, так сказать, линейка из этих лиц. Это и полевые командиры, ну, больше своей частью это те, кто с оружием в руках выступал против официального Киева. Да, значит, большей частью они также контролировались Москвой, но, тем не менее, это люди, стремившиеся к самостоятельности, такой атаманщине. Да? Ликвидация их – это вполне последовательная логика спецслужб. У меня вообще нет никаких сомнений, что Гиви убили, значит, либо непосредственно, либо при посредничестве каких-то лиц там, на месте российской спецслужбы. Это очень логично. Им не нужны вот такие атомизированные субъекты. Вот, на этой лимитрофной территории. Поэтому здесь все укладывается в эту же логику. Иначе получается Мозгового или там Беднова, да? Угу. Вроде как Беднова признают, что сами ликвидировали ввиду там преступлений, которые им совершались. Также подозрительно говорят о Дремове в Луганске, да, который тоже, так сказать, прославился масса чем. И не отрицает. Но из той информации, которая у меня есть, а я общаюсь с некоторыми лицами из правой среды, вы знаете, вот, например, в Моторола обвинили официально Мизантропик Дивижн. Она приняла на себя, значит, ответственность за убийство. Мизантропик Дивижн – это музыкальная правая группа, ультраправая группа. Да, какая-то там имеет своих последователей, это крайне правая ультрагруппа, да, часть ее лиц переместилась в Киев, они там находятся на полулегальном положении. С какой-то стати на территории в тылу так называемой ДНР они взрывают лифт. Да, да еще и, так сказать, возможно, дистанционно, поскольку дом охранялся и так далее. То есть просто технические детали скорее свидетельствуют о том, что это рассчитано на идиотов. Представить, угу, что украинский ДРГ работает в самом Донецке вот именно таким образом. одно дело какие-то действия там на линии передовой, да, какой-то обстрел и так далее, целенаправленные, а здесь, в тылу, это почти невозможно. Там все нашпиговано спецслужбами.
То есть, смотрите, получается так, мы помним прошлый год, май 15-й год, когда три сразу подряд луганские вот эти вот товарищи, которых вы назвали,
да,
один за другим. Потом в этом, смотрите, вот в этом январе два еще луганских, да. Это начальник милиции взорванный и известный
Болотов.
Первый лидер Болотов, первый лидер ЛНР. Значит, вот пятеро луганских. Донецкие Моторолы в октябре, сейчас Геви. И, но мы не можем все-таки сказать, что с уверенностью, что это... Вот мы, конечно, обобщаем, когда спрашиваем наших прохожих и слушателей, кто за этим стоит, но мы не можем сказать, что эта цепочка совершена одними и теми же структурами. Не можем.
Имеется в виду, если одними и теми же структурами, как заказчиками?
Да, как заказчиками.
Дело в том, что у нас...
Если вы сказали о российских, вы заговорили о российских.
Да. Там есть и ГРУ, там есть и ФСБ, там есть свои зоны ответственности. Они различны несколько, да? Но я просто вам доподлинно скажу, истории не такие шумные. Мне известно, когда на территории ДНР и ЛНР приезжали беглые разного рода лица, граждане РФ, для того, чтобы повивать и скрыться от уголовной ответственности. Сотрудники спецслужб российских их засовывали в багажник и привозили обратно в Россию для того, чтобы их предать суду по общеуголовным делам. А в отдельных случаях их и ликвидировали. Это точно мне известно. Это просто не такие шумные имена. Угу. То есть там, когда хотят... Да, совершить какую-то оперативную работу, в результате которой убрать такой ненадлежащий субъект с дороги, то это делается вообще без всякого напряжения.
Вы считаете, что для российской стороны они уже свое дело сделали, это отработанный точно. Материал, точно. И они будут дальше последовательно уничтожаться,
да,
которые
да.
они уже не нужны?
Потому что они свидетели очень многих вещей. Как минимум присутствие российских войск. Но это самое невинное, что может быть.
Когда мне говорят, что там за документы могли быть в этой комнате у Гиви, я говорю, что могли быть и финансовые могли быть,
все,
и любые переговоры могли быть зафиксированы, переписки. То есть вполне, вполне укладывается, что там не только он был объектом.
Кто объективно расследует вообще это, что какие-то структуры, значит, Донецкой республики, так они все под контролем ФСБ.
Ну, что-то ФСБ не бросилось расследовать туда. Вадим Карасев с нами на связи, политолог из Киева. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Вадим, а вы что считаете? Вы, для вас, конечно же, я уж не спрашиваю этот вопрос риторический, было ли сюрпризом. Конечно, не было сюрпризом сегодняшнее
конечно, да,
это событие.
Совершенно.
А вы считаете, это нужно России? Они действительно уже балласт для российской стороны? И вы не исключаете тоже версию того, что она стала последовательно с ними расставаться?
Ну, если принять эту версию до конца, то нужно сделать и тоже идти дальше до конца и сделать следующий вывод. Значит, Россия не предполагает и не собирается на военное обострение в этой ситуации, в этом регионе, а стало быть нацелена на там, дипломатическое, мирное регулирование конфликта на Донбассе. Почему? Потому что, да, это командиры такого низового полевого звена, военные командиры, активные, непослушные, но они военные авторитеты. И в частности, вот последнее событие вокруг Авдеевки, вот эта группа Сомали, Гиви, они играют такую мотивирующую роль для остальных военных группировок вот на этих территориях для того, чтобы участвовать в активных и полномасштабных военных действиях. А если их целенаправленно убирают, ну, как вот весь ряд можно сейчас озвучить, но вы уже озвучили, его не буду. Стало быть, ну, такие военные авторитеты, которые могли бы мотивировать на активное участие в боевых действиях, военных действиях, такой необходимости нет. Стало быть, Россия рассчитывает на то, что и больших военных действий не будет, военного воззрения не будет, а будет какое-то замерение, какая-то сделка, то ли в рамках Минска, в рамках нормандского формата, то ли в рамках Украина-Россия-США, вот на что намекал Трамп в последнем разговоре с украинским президентом и тому подобное. Поэтому вот такой вывод тогда следует. Если же все немножко по-другому, а именно стороны будут готовиться к новому военному обострению и полномасштабным военным действиям, тогда это в интересах ну, Украины, и тут при всем значит, скепсисе относительно вот, возможностях украинских спецслужб, Я бы все-таки не отбрасывал эту версию. Не исключал бы ее, по крайней мере. Не настаиваю, но и не исключаю. Это работа украинских спецслужб для того, чтобы демотивировать с помощью вот таких показательных уничтожений, зачисток военных авторитетов низового полевого звена, демотивировать остальные вооруженные группировки, таких же полевых командиров на возможно военное сопротивление. Все остальное, я считаю, это две версии. Все остальное, там, внутренние и так далее, я считаю, не совсем, может быть, важными для обсуждения, вот, по крайней мере, сейчас и в этой аудитории.
Угу. Спасибо, Вадим. Очень интересно было вас услышать. Когда мы обсуждали в Киеве, вот у меня был однажды эфир из Киева не так давно с коллегами, с украинскими, с военным журналистом, в том числе аналитиком Юрием Бутусовым. Вот ту версию, что Моторолу убирали российские спецслужбы, они с некоторой обидой говорили, нет, это все-таки украинские, они все-таки, вот зачем, в этом тогда, по крайней мере, в этом сейчас может быть не так, по-другому, все-таки они видят какую-то разницу между этими двумя случаями, но тогда им казалось, что вот эту всю историю в лифте, вот эту фактически такой боевик, устроили экшен, устроили все-таки украинские спецслужбы.
Ну, можно понять украинцев, им хотелось бы действительно так сказать, понимать, что их вооруженные или силы, или спецслужбы способны на это, но они могут гордиться тем, как ведут себя военнослужащие АТО в Авдеевке. Зачем им нужны дополнительные регалии, там, мнимые или реальные, понимаете? Проблема заключается в том, что стоит ли тратить жизни на то, чтобы глубоко в тылу какая-то там группа сотрудников спецслужб, СБУ ли это, или каких-то ГУРМО совершала подобного рода действия с риском для себя во многом, да, потому что, ну, понятно, чем бы это кончилось, и с последствиями, потому что если бы такие люди попали действительно в плен, так сказать, это было бы дало основание для проведения терактов на территории Украины. Понимаете? И Киев официально этого не хочет. Потому что были теракты и в Харькове, вы знаете, и в других местах. И если такое открытое, прямое инвектива военная, да, с убийствами, так сказать, покушениями и так далее, имело бы место доказанное и зафиксированное, допустим, той стороной, да, сепаратистами, то это могло бы действительно тоже привести к терактам. Киев этого не хочет. Киев хочет локализовать это все на уровне боестолкновений в районе соприкосновения на линии разграничения в Донбассе. Но чтобы это не уходило в мирные города и так далее. А если в Киеве будут из шмелей, значит, стрелять по окнам, понимаете? Я не думаю. Я все-таки считаю, что киевское руководство настроено на, прежде всего, военное отражение агрессии, а с другой стороны, тоже на переговоры. Потому что первая версия эксперта действительно, Карасева, вот она справедлива, потому что, смотрите, ведь всегда идея была в том, чтобы историю с Донбассом разменять на признание Крыма де-факто российским.
Чья
это продавалось. В Кремле эта идея озвучилась не раз.
В Кремле, да, я вспомнила вашу бывшую подзащитную. Последний, кто продавал эту идею, это
она. Моя бывшая подзащитная, она у нее 7 пятниц на неделе.
Да.
А вот Кремль хотел бы, понимаете, а зачем им Донбасс? Да? Там проблем с Крымом-то. Я вот дважды был в Крыму.
Нет, Донбасс им физически не нужен.
Абсолютно.
Он им нужен как просто кровавая рана на теле
абсолютно
Украины,
точно,
которая должна кровоточить. Вот в этом они заинтересованы, чтобы обескровливать эту республику, вот эту страну.
Поэтому я склонен считать, что все-таки это действие российских спецслужб, опять же, демотивирующие основания. Вы знаете, для того, чтобы вести полноценные боевые действия, там такие уже командиры давно не нужны. Все-таки там действуют группы, так сказать, ЧВК. Да? Если мы не говорим регулярно, в частях они тоже там есть российские, кадрированные, да, значит, там офицеры и солдаты, там на уровне командиров рот, как минимум, командиры это российские кадровые военнослужащие, потом группы отставников, ветеранов и так далее, которые направляются по контрактам, плюс вот эти ЧВК. ЧВК это очень высокопрофессиональные группы, и им никакие моторолы, никакие гиви не нужны, потому что, наоборот, они к ним относятся пренебрежительно. Они-то строевые, дисциплинированные, они не лезут в экраны в YouTube. Они к ним относятся предельно пренебрежительно, как профессионалы. И поэтому для российских спецслужб мотив того, что эти гиви и моторолы поведут в атаку бойцов из числа трактористов и шахтеров, мне кажется, это хромое такое объяснение.
Ну вот мы сейчас послушаем Алексея Мельника. Алексей, вы на связи с нами, да? Здравствуйте.
Да,
слышите
да,
нас. Вот я бы хотела, чтобы вы также оценили эту версию, доминирующую пока в нашем эфире, что это все-таки российские спецслужбы, это все-таки выгоднее им. Вот как-то они вот берут и достаточно жестоко, в общем, с человеческой точки зрения, если можно вообще говорить о чем-то человеческом во всем этом, во всей этой истории, уничтожают своих собственных, ну, идейных единомышленников. Считаете ли вы, что эта версия имеет право на основание, и действительно, скорее мы должны на ней остановиться?
Я не знаю, какова роль российских спецслужб, но то, что я могу с определенностью сказать, что это не украинские спецслужбы. И объясню почему. Как уже правильно сказал один из предыдущих выступающих, это то, что не будет Украина рисковать жизнью своих элитных подразделений, чтобы катастрофовать людей на гибель или же на угрозу плена. То есть это во-первых. Во-вторых, Гиви, он никакой, в общем-то, ценности или особой опасности не представляет, и гораздо большую ценность он представлял бы точно так же, как и Моторола в живом виде, то есть как свидетель в суде, как участник процесса на военные преступления.
Нет, Алексей, подождите, я секундочку, я попрошу вас на секундочку остановиться. Дело в том, что речь-то вот не об особой опасности Гиви, а о том, что вот есть такое понятие месть. Да, вот в Чечне очень хорошо знают, что это такое. Мы даже не хотим, вы знаете, вот у нас была мысль показать эти кадры издевательства, эти чудовищные кадры. Мы даже не захотели вам их показывать. Я потом, вы знаете, у нас расшифровывается программа, мы дадим текст. Я дам ссылку в тексте программы на эти ютубовские кадры. Это очень страшно. Это не прощаются такие вещи. И мотивация вполне могла быть вот эта. Не в том смысле, что он слишком опасен как командир, а в том, что наказать.
Я вам хочу просто сказать, как человек военный. То есть человек, который провел на службе достаточно длительное время, который я отвечал за жизнь почему. Вот я бы никогда не пытался их починить из побуждения мести для того, чтобы они рисковали своей жизнью, а тем более, если ставится, как справедливо тоже замечалось, под угрозу жизни других людей, потому что в этом случае угроза ответки, то есть теракта на территории Украины, достаточно высокая, если это будет доказано. Вот я это имею в виду. Почему я категорически отрицаю участие украинских спецслужб?
Понятно. Чтобы не рисковать. То есть никакая месть не стоит того, чтобы знаете, рисковать жизнью.
Во-первых, риск, а во-вторых, это отсутствие смысла в этом.
Да, Марк?
Нет, вы знаете, месть – это мотив. Мотив, но это блюдо холодное. И
никто, полгода прошло вот с тех пор, как
не испытали, страшно. Для
например,
государственного аппарата, для спецслужб, они могут ждать и десятилетиями. Uh-huh. Уверяю вас, и совершат эту месть, и осуществляют эту месть с неизбежностью. Uh-huh. Это, кстати, касается любых спецслужб. И российских, и нероссийских. Поэтому сейчас рисковать ради того, чтобы только эту картинку выдать и каким-то образом мотивировать там, я не знаю, ну, подразделения воюющие во то, что, смотрите, у нас есть успехи в тылу uh-huh. нашего врага, нашего противника. Мне кажется, это слабое основание. Мне кажется, что отомстить всегда успеют. Угу. Отомстить всегда успеют, потому что время-то работает далеко не всегда на тех, кто думает, что он, избивая военнопленных, останется неотомщенным.
Угу. Вот с нами на связи Сергей Гончаров, военный эксперт, президент Ассоциации ветеранов «Альфа». Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Сергей, вот я хотела бы, чтобы вы прокомментировали результаты нашего опроса в Твиттере, которые совпадают с мнением наших экспертов в целом. Смотрите, мы спрашивали наших слушателей, читателей, кто, по-вашему, стоит за терактами, в результате которых гибнут полевые командиры сепаратистов. 17% считают, что сами сепаратисты между собой разбираются. 21% считают, что украинские спецслужбы. И 62% наших читателей полагают, что это российские спецслужбы. Что вы думаете о таком мнении, которое существует в экспертной среде и вот, пожалуйста, в обычной читательской, в любительской среде? Что вы скажете об этом?
Ну, мне трудно судить по тем опросам, которые вы мне представляете, потому что, наверное, каждый опрос имеет свою какую-то определенную базу тех людей, которые отвечают на эти опросы. Угу. Не думаю, что это эти опросы являются последняя инстанция, о которой вы с вами рассуждаете.
Нет, конечно, не последняя, но вот есть и эксперты
хотите,
тоже такие.
Мое мнение, но, да. По всей видимости, там российские спецслужбы, которые там говорят там 50%, что они занимаются этой проблемой, я не вижу смысла ни морального, ни, извините, политического никакого. Поэтому я не стал бы поддерживать вот выкладку вот этих людей, которые говорят что, о том, что это проблема российских спецслужб. Это просто украинская верхушка поменяла тактику и прекрасно понимает, что в открытом бою, по всей видимости, они довольно четко осознают, что Россия не даст задавить ни Донбасс, ни Луганск. И на сегодняшний момент они перешли к тактике уничтожения, ну, значимых командиров подразделений, которые являются, ну, эти, хотите, опорными такими фигурами в ополченцах. Это тактика совершенно военная, и никто не отрицает, что она не может иметь в себе место. Только вопрос заключается в том, что на как на это ответят ДНР, ЛНР, это уже другая проблема. И на сегодняшний момент, я думаю, что все прекрасно понимают, что оставить это без внимания, или, по крайней мере, без какого-то ответа, эти как бы, спецслужбы, естественно, не могут.
Какие спецслужбы? Которые ДНРовские, что ли?
Ну, естественно, ДНРовские. Если они отвечают сейчас за безопасность этих своих командиров, то они, наверное, также имеют определенное влияние на тех людей, которые находятся в Украине. Если кто-то думает, что это диверсионные группы, как во время Великой Отечественной войны, переходят через границу и в рюкзаках несут свои радиостанции, это смешно. Все это осознают, что война поменялась, тактика поменялась, и вообще это все поменялось. Поэтому мне кажется, что огромные просчеты службы безопасности ДНР и ЛНР, которые не смогли за эти промежутки времени организоваться и найти приемлемые, как говорится, рабочие моменты, чтобы сохранить жизнь своим командирам.
Так если они не смогли организоваться, чтобы сохранить жизнь командирам, как они могут организоваться, чтобы какой-то ответ адекватный или хотя бы похожий на адекватный нанести?
Если вы думаете, что Украина не знает командиров ДНР и ЛНР, а ДНР и ЛНР не знает тех, извините, ну, грубо говоря, кто там, правый сектор или еще какие-то там, которые воюют на стороне вооруженных сил Украины или, по крайней мере, пытаются себя представить злобных героев, вы совершенно не правы. Также знают и ДНР, и ЛНР при помощи, я думаю, и российских спецслужб этих людей, которые являются объектами номер один по ответному, как бы, по ответной проблеме за убийство командиров Моторола и Гиви.
То есть, Сергей, вы не видите ни одной причины, по которой было бы выгодно России, ее политикам, ее спецслужбам уничтожение этих командиров? То есть не видите здесь повода никакого для участия?
Я бы видел это, если это бы касалось каких-то политических противостояний или каких-то политических как бы, разногласий. Эти люди, которые погибли, эти люди военные, это люди, извините, одних называют герои, других там по-другому, но вопрос в том, что эти люди, которые отдали свои жизни как военные, они, ну, свою жизнь отдали именно военным действиям. У них нет каких-то политических заморочек, они ни на что не претендовали. Вот убийство каких-то политических деятелей, где идет борьба за власть, я уверен, и в ДНР, ЛНР, и в той же Украине. Вот это проблема другая. Эти люди, они воины по натуре, поэтому именно подозревать в том, что они какие-то планы, и поэтому их убили из-за каких-то политических амбиций на что-то на будущее, это смешно. Но они вот воевали за то, что считали нужным и считали для себя именно справедливым.
Но они не только воины, они воины-свидетели, вот как справедливо Марк Фейгин говорил. Свидетели много чего такого, чего не хотелось бы, может быть, российской стране предъявлять сейчас.
На любой войне есть свидетели, потому что война – это не только убийство врагов, или там убийство на поле боя. В любой военной кампании есть плюсы, есть минусы, есть прямое, как говорится, столкновение и есть подводные камни. Поэтому говорить о том, что они что-то знали, что-то там видели, эта проблема уже другая. Вопрос заключается в том, что они погибли на поле боя от своих врагов. Поэтому я бы не стал вот так глубоко, как говорится, вдаваться и подразумевать кто-то в каких-то политических заморозках, которые сейчас будут там, как говорится, на любых каналах обсуждаться. Я в это не верю. Я считаю, что они погибли как воины, именно за то, что они, как говорится, воевали и, как говорится, поддерживали те позиции, которые они считали для себя верными.
Сергей, вот я хотела бы, чтобы вот я сейчас прочитаю вам ту версию, которая прозвучала только что, буквально вот полчаса назад на канале «Россия-24». И хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали, куда ближе, вот куда она ложится ближе, к чему эта версия. Вот уточняется еще раз. По предварительной информации, снаряд был выпущен с улицы, из термобарического оружия «Шмель». Этот тип огнемета, уточняет канал «Россия-24», получил популярность еще во время войны в Афганистане. По мнению специалистов, такой выбор оружия как минимум оригинален. Снаряд настолько мощный, что при своем 93-м калибре по фугасному воздействию не уступает 152-миллиметровым артиллерийским снарядом. «Шмель» выжигает все живое на площади до 80 квадратных метров, при этом пробивая стены и заграждения. И вот дальше вот эта версия. Чтобы действовать таким образом, диверсантам необходима была актуальная информация о планировке здания и точном месте нахождения, между прочим, в 6 утра добавляю, ГИВИ. А получить такие данные можно было только от людей из ближайшего окружения ГИВИ. К подобной акции нужно готовиться долго и без поддержки в тылу противника никак не обойтись, сообщил «Россия-24» Александр Мусиенко, полковник ГРУ. Вот вы считаете, эта версия ближе к чему, к какому вот варианту развития событий, украинскому или российскому?
В сегодняшний момент те люди, или, по крайней мере, как бы то окружение, которое обеспечило безопасность этого ГИВИ, там, Моторола, как это называете, они не имели того, или не имели того уровня профессионализма, который должны иметь сотрудники, обеспечивая безопасность таких людей, как которого человек убили. Поэтому «Шмель» будет или «Муха». Вопрос в том, как они могли допустить это помещение, в котором находился их, как говорится, командир, зная, что эти окна выходят туда-то на улицу. И есть такое вооружение, которое можно провести в виде заражения в сумке или в каком-то специфическом, как говорится, кейсе для того, чтобы выстрелить. Вот эта проблема не ко мне. Это проблема к тем людям, которые обеспечивали эту безопасность. Поэтому у меня к ним тоже есть вопрос, как они это обеспечили, что допустили такой прохлоп.
Так они вот не все. Просто прохлопали, а поучаствовали в этом. Вот что говорит ваш коллега.
Давайте так, я не хочу вот так ставить вопрос, поэтому для того, чтобы доказать это были соучастники или участники, это должно доказать следствие. Или это прокол, как вы говорите, по халатности или по своей безбашенности, это другое. Поэтому не мне судить, что вы или следствие, это были соучастники, как говорится, этого преступления. И это люди, которые вообще не отвечали по этим требованиям, как бы офицеры, или там, как их будет называть, которые должны обеспечить безопасность своего командира такого уровня.
И вы Да-да, и вы считаете, что следствие, вот те следственные возможности, которые находятся в распоряжении ДНР, способны это расследовать. Вы в них верите?
Ну, по крайней мере, я не стал бы на себя брать смелость, что они способны. Не способны, это не моя епархия. Конечно, я понимаю ваше, как говорится, такое подспудное состояние, что не все люди в ДНР имеют такую практику, чтобы это все расследовать. Но в любом случае, я надеюсь, что вот эта ситуация все-таки сподвигнет этих людей все-таки заниматься, если они чем-то, как за что-то отвечают, все-таки более профессионально, а не так, как сейчас мы видим за последние несколько дней убийство двух значимых людей, командиров этих подразделений.
Спасибо.
Все, спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо огромное за участие в эфире. А интересно, вот, Марк, тут такая возникает сразу мысль. В общем, нет большой поддержки. Если вот так, как говорит Сергей, что плохо у них, ну, это понятно уже всем, с безопасностью, с охраной, нет слишком, может, большой поддержки со стороны России, вот как раз по части обеспечения. Уж участвовали или нет, непонятно, но то, что не помогали обеспечить безопасность, это, по-моему, уже очевидно. Слушайте, если так все плохо, как говорит Сергей Гончаров.
Я не буду опровергать там слов эксперта, я буду рассуждать сам. Послушайте, выстрел из «Шмеля», даже это таким калибром орудия, нужно иметь профессиональную подготовку. Это не может выстрелить, так сказать, простой человек.
Мальчик из рогатки.
Я вас уверяю, для этого нужна специальная подготовка. И точность, и меткость, там он и физическая сила нужна, чтобы... И это не один человек должен делать. А вы правильно говорите, они получили инсайт. Они знают, что в 6 утра на базе этого батальона «Сомали» будет находиться в штабе, так сказать, он как командир, со своими подчиненными и так далее. То есть,
там еще два человека погибло, кстати.
Возможно, и корректировка какая-то была. меня, значит, поверить в то, что, возможно, и понадобилось радио, разведка там, они, может, прослушали радиостанции полевые. Я не знаю, чем пользовались, но я не верю в то, что и не вижу никаких оснований, чтобы такая группа, которая могла бы действовать из Киева, значит, каких-то диверсантов или местные какие-то замороженные, которые там находятся, пошли бы на это и
получили бы такой,
такой результат. И получили инсайт, и получили
и результат.
Да. Ведь можно там, бог знает, куда выстрелить. И потом, вот посмотрите, какая вещь. Здесь почти аксиоматично говорится о том, что вроде как есть отдельно российские спецслужбы, отдельно российские войска, которые там, и отдельно вот ополченцы и так далее. Такого нет. Там прямая горизонталь подчинения, это вертикаль подчинения. Нет там такого, что какая-то самодеятельность допускается в принципе. Другое дело, что надо действительно смотреть на мотивы. Убивать или не убивать их, это действительно мотив всегда политический. Избавляться от них. А как же других? С Бедновым же не отрицают, что его ликвидировали свои луганские, значит, сотрудники каких-то спецслужб и так далее. Ну, под контролем, понятно, российских, других там нет. А потом вот говорят о специалистах. Ну, я вот участвовал в суде в Донецке, и передо мной вереницы они прошли, ну, луганские, правда, да?
Да.
Там с двумя классами образования возглавляли контрразведывательное подразделение у Плотницкого лица. Поэтому я не знаю, нужны ли там вообще большие профессионалы для расследования. А вот все вот эти убийства, кто расследовал-то вообще за все это время?
Мы сейчас поговорим с Зораном Шкиряком. Зоран, здравствуйте.
Зоран,
здравствуйте. Зоран Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины. И мы сегодня с утра ваше имя и фамилия. Вот я сижу, смотрю российские каналы с раннего утра. Вы один там фигурируете в устах этого самого Басурина Эдуарда, который называет вас сначала к пророкам Кассандры. Вы сказали, он цитирует, что следующим будет Гиви. Потом он впрямую уже обвиняет вас в том, что вы этот теракт организовали, подготовили. То есть вот только ваше все расследование закончилось вашей фамилией. Вот как вы отнеслись к такому повороту событий?
Да, собственно говоря, вы знаете, ничего удивительного. Посмеялся в очередной раз, вы знаете, над этой, извините за выражение, откровенной тупостью, потому что, кроме как тупостью и, извините, дебилизмом, но назвать заявление этого террориста и, собственно говоря, пропагандиста достаточно сложно, что это циничный лжец, откровенный, достаточно такой, знаете, ну, как сказать, яркий представитель вот этого террористического сообщества. Ну, знаете, я к этому отношусь абсолютно нормально. Я даже сегодня посмеялся, что достаточно странно, что они на моем дельтаплане, на котором я наверняка кружил над расположением террористического батальона Сомали, не увидели моего соратника Антона Керащенко. Поэтому неудивительно. Хотя, с другой стороны, я думаю, что вот этой своей, опять же, откровенной тупостью Басурин подтвердил наверняка свое непосредственное причастие к ликвидации террориста Гиви, которое, по нашему мнению, было организовано именно руководством террористической банды ДНР совместно с российскими спецслужбами.
Ага, Зоран, вот это очень интересно, это то, о чем мы хотели у вас спросить чуть подробнее. Почему вы, вот у нас все, в принципе, у нас в эфире все эксперты фактически скорее склоняются к этой версии, скорее. Наши слушатели, читатели тоже, 62%. Вот почему-то она доминирует. Вы чем руководствуетесь? Почему выгодно российской стороне участвовать в уничтожении этих командиров? Почему, на ваш взгляд?
Смотрите, все на самом деле до банальности просто. Еще в конце 14-го, начале 15-го года оперативная информация украинских спецслужб говорила о том, что решение ликвидации лидеров террористических банд в Кремле принято. Потом мы, как вы помните, последовательно наблюдали картину, да, которую сегодня так принято в социальном социальных сетях называть бешеный лифт, который планомерно, последовательно двигался и останавливался время от времени на этаже каждого из, собственно говоря, вот этих бандитов.
Суть в первую очередь состоит в том, что Путин последовательно уничтожает в первую очередь особо важных свидетелей своих военных преступлений и совершенных им террористических актов в отношении государства Украины на территории линии соприкосновений и на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В первую очередь, безусловно, нужно вспомнить сбитый российскими войсками малазийский Боинг рейс MH17 и подтверждение тому, что к этому причастны российские кадровые военные, обозначила даже международная комиссия, вы это знаете. Сейчас там собираются материалы. Безусловно, речь идет не о террористических атаках на Волновах, о террористических атаках на Мариуполь, Сартану, Дебальцево. Последний случай – это, вы знаете, то, что происходило в Дебальцево. Все это комплекс обстоятельств, которые, безусловно, заставляет Путина последовательно избавляться вот от свидетелей вот этих военных преступлений. В данной ситуации, когда мы говорим о Киеве и ликвидации Киева, я думаю, что имеет место такой некий симбиоз руководства террористической банды ДНР, непосредственно Захарченко и Басурина, и, безусловно, российских спецслужб, потому что думаю, что без ихнего благословения вряд ли это произошло. Почему? Дело в том, что у Захарченко и Киева достаточно давно был ярко выраженный конфликт, который в первую очередь состоял в попытках перераспределения ресурсов, получаемых из Москвы, и, безусловно, переразделе сфер влияния на временно оккупированных территориях. Кроме этого, наша информация подтверждает то, что Гиби был достаточно неподконтрольным и практически вел самостоятельную деятельность, не подчиняясь приказам Захарченко. Вот все эти, складовые, они, собственно говоря, и вылились вот в то, что сегодня мы имеем возможность наблюдать. И вот эта война междоусобная в этих террористических бандах, она есть искра и таким вот ярким подтверждением этой позиции. И здесь не нужно быть пророком, понимаете, или оракулом, потому что не только я, а многие военные эксперты, и в том числе и в Украине, да, и в самой России, они говорили о том, что вот такая схема, которая активно сегодня, разрабатывается российскими спецслужбами, будет иметь место. Поэтому еще тогда мы говорили, что это был 15-й, начало 16-го года, что такое решение ликвидации принято. И, собственно говоря, это только вопрос времени и вопрос способа, который изберут российские спецслужбы для уничтожения свидетелей своих преступлений. Ну и вспомните, как это, последовательно, достаточно, вы видите, профессионально исполнено в лучших традициях российских спецслужб. И поэтому тут еще раз говорю, тут здесь не надо быть оракулом.
Так, Зоран, а кому же, простите, кому тогда, раз уж вы Кассандра, по мнению Эдуарда Басурина, кому же тогда приготовиться следующему-то?
Вы знаете, я не хочу гадать на кофейной гуще. Я думаю, что сегодня те главари террористических банд и подразделений, которые еще остались на временно оккупированных территориях, все находятся на красной черте, и я думаю, что, наверное, этот лифт раньше или позже может остановиться и на ихнем этаже. Кстати, мы сегодня уже сделали соответствующее заявление, учитывая те обстоятельства, которые сегодня складываются там, мы предложили Захарченко и Плотницкому прийти с явкой с повинной в ближайшее отделение национальной полиции и службы безопасности Украины и, собственно говоря, сдаться, потому что именно таким образом они как минимум могут гарантировать себе жизнь. Мы со своей стороны гарантируем им защиту в виде украинской тюрьмы, полноценного трехразового питания, ну, наверное, пожизненный срок или там 25 лет, я не знаю, это зависит от того, насколько они будут сотрудничать со следствием и давать показания, но это способ остаться в живых, потому что, ну, как мы видим, наверняка Кремль не остановится и будет последовательно уничтожать всех тех, кто может свидетельствовать против путинского режима, в том числе и в Международном криминальном суде в Гааге, безусловно. Сегодня эти материалы собираются, сегодня есть достаточно серьезная доказательная база относительно преступлений и российской армии, хочу здесь сделать акцент, регулярной российской армии, которая до сих пор активно присутствует на нашей территории. И им нужны такие зачистки, безусловно. Это даже не обговаривается.
Ну да, Жора, ну
и
просто...
я думаю, что это очевидно.
Да. Единственное, что если все так, как вы говорите, у них они просто не смогут добежать до того пункта, где им предстоит сдаться, потому что им этого не дадут. Они не нужны как свидетели.
Согласен, но это уже, знаете, дело рук утопающих, да. В руках самих утопающих.
Спасибо вам, Зорин, спасибо огромное за участие в нашем эфире. Очень интересно было вас услышать. И вот по поводу, Марк, по поводу Захарченко.
Да.
Интересно, что подтверждает то, что говорит Зорин? Его поведение сегодня. Нам, начиная там с 9 утра, каждые полчаса объявляли, что в 10:45 он выйдет и выступит с обращением к народу. Там, к какому-то из народов, не знаю. Вот точно планировалось это 10:45. Потом начинается 11:12, потом никаких заявлений нет. Потом нам где-то в районе половины второго говорят, что он выходил с каким-то заявлением, но он так растерян, что все было очень коротко. Угу. И показывает нам это действительно очень растерянное, очень какое-то нервное и короткое заявление. И потом вот сейчас я снимаю с ленты, опять же, России 24, Вестей 24, информацию о том, что похороны Гиви состоятся только 17 февраля. Через 9 дней, то есть и траур, который объявлен так же, как в Мотороле, будет 15, 16, 17. То есть вот сегодня пока еще не траур, все это время вроде как вот не траур, а он начнется только через неделю. Очень странная информация, что о чем все это говорит. Вот считает все-таки Зорин, что он прямой интересант, как сказать, как у вас там говорят, да. Интересант во всей этой истории.
Заинтересованное лицо. Вы знаете, совершенно справедливо, что под такой же угрозой убийства находится и Захарченко, и Плотницкий, но, казалось бы, а что Болотов? Болотов помер загадочной достаточно смерти. Был бодренький такой, критиковал Плотницкого и так далее. И вдруг неожиданно, значит, то ли от сердечного приступа, то ли выпил кофе. Да. Значит, конечно, они находятся под этой угрозой. Почему? Потому что, так же, как я вам сказал, российские спецслужбы и военные не доверяют всем этим атаманам и, так сказать, лицам из числа шахтеров, так называемых трактористов, ровно так же пренебрежительно к этим выскочкам относится и Кремль. Они не воспринимают их как государственных руководителей, лидеров республик. Они их воспринимают исключительно как марионеток. Я ответственно об этом заявляю, поскольку допрашивал лично Плотницкого в суде по Савченко, значит, и это было закрытое заседание, и, ну, у нас там была передряга, мы, так сказать, обзывались, там, ругались страшно, значит, он меня обвинял, я там ему высказал много чего. Но я видел психологический тип этого человека. Это никакой не государственный руководитель. Это не масштабы тех лиц, которые сидят в Кремле. Они не считают себе их ровней. Именно поэтому они им не доверяют. Они сознают, что случись что, те спокойно, пусть в наручниках, но выступят на любом из судов и будут свидетельствовать о том, кто, значит, какая армия находилась на территории Донбасса, кто сбил Боинг, при всех очевидности этих фактов, да, значит, как разворовывались деньги, что было с углем, с заводами, да мало ли чего еще, понимаете? Какие совершались иные военные преступления? А я напомню, в Донбассе погибло, по самым скромным оценкам, от 10 до 15 тысяч человек. Сейчас говорят о цифре в 20 тысяч человек. Кто-то же за эти 20 тысяч должен ответить. И поэтому ликвидация их в качестве свидетелей – это сильный мотив. Для Кремля это очень сильный мотив. И для того, чтобы опровергнуть это, нужно представить какие-то более убедительные основания, что Кремль так сильно, или Сурков, как помощник, который отвечает за эти территории, влюблен конкретно в этих лиц, что не готов их терять. Но я в это не верю, при всем цинизме власти российской и Кремля, чтобы израсходовать жизнь кого-то из них было для кого-то из них же проблемой. Угу. Я имею в виду для Кремля.
Послушаем, Виктор из Москвы звонит нам. Здравствуйте, Виктор.
Алло, добрый вечер.
Говорите.
Вот не обсуждали версию, что это, вообще говоря, может быть имитация. То есть вы, как говорите, там этот снаряд большой мощности, то есть и тело там до неузнаваемости, значит, сожглось. Где вообще независимых свидетелей нет, что это гибель? Может, это его способ просто уйти, так сказать, выйти из игры?
Спасибо. Понимаете, вот достаточно посмотреть кадры, конечно, Life News, который предоставил. Вот это вот помещение этих людей, которых выносят, там, ну, сейчас сказать, такую инсценировку устроить, 93 пожарных, это тушили, 93 человека.
А зачем?
Да, это все можно было сделать без такого количества такого шоу.
Если он хотел бы убежать, да, он бы попытался убежать. Я, правда, не верю, что у него была такая возможность, но он бы просто убежал. Зачем инсценировать собственную гибель, которую легко проверить, особенно для его кураторов?
И вы знаете, Виктор, я вам просто рекомендую посмотреть кадры того, как, что там происходило в этом помещении, как выносили. Вы почувствуете, что такую дорогостоящую и сложную инсценировку сделать очень непросто. Ради чего? Давайте посмотрим, что говорили прохожие-то наши на улице.
Кто, по вашему мнению, стоит за терактами, в результате которых гибнут полевые командиры сепаратистов?
На Донбассе много всяких бандитских группировок, так что это все их внутренние войны. Ну, может, и Украина.
Ну, как бы, кто может стоять? Мы же не знаем, что там в действительности. Может, там передел территории внутри идет. А может быть, это Киев. Ну, Киев-то точно побит, вы же видели танки. Это же нельзя отрицать.
Это все Америка. Спонсор Украины. Кто эту оранжевую революцию не затеял? Америка. Это все Америка. Весь мир Америка разрушил.
Есть такое чувство, что кому-то просто какой-то третьей стороне, о которой мы не знаем, выгодно эскалировать конфликт. Просто выгодно, чтобы мы как бы друг друга недолюбливали. Ну вот, кто это, сказать трудно.
Виноват только наш президент вот в данный момент, хотя я Порошенко. Вот. И больно просто за ребят.
Думаю, СБУ и Украины. Ну, с кем противостояние? Между Донбассом и Украиной? Ну, кто еще может быть?
Кто? КГБ, да? Вот как-то так.
Это факт. Взорвали факт, да? А кто взорвал? Конечно, мы никто не знаем. Я думаю, никто не узнает. Поговаривают, что между собой они там что-то делят. Но это мало верится в это. А то, что именно со стороны правительства Украины, ну, это вполне реально. То, что какие-то шишки или какие-то крупные лица, которым это выгодно, они этим занимаются.
Ну, точно не из России. Наверное, они там сами не могут договориться между собой, поэтому...
Вот, Алексей Мельник, я хочу вас спросить. Ну, тут сегодня корреспонденты канала «Россия-24» называли героем Донбасса. Герой Донбасса, даже не ДНР, вот Гиви. Я хочу вас спросить, все, что вам известно о настроениях, которые там царят в том образовании, которое называет себя ДНР, на оккупированных территориях, там герои для них эти люди?
Боюсь, что да. Боюсь, что да, и это проблема, которая в случае, если произойдет деоккупация, потом начнется процесс реинтеграции, это проблема десятилетия. Но я хотел бы вам, может быть, предложить еще одну тему, потому что эти детали, которые все мы обсуждаем, они очень интересные, но мы, по-моему, опускаем действительно важное. Почему, к примеру, вот эта сегодняшняя новость как-то вот, ну, прошла с утра в украинской где-то информационной среде. Вот. И, в общем-то, потом перебита была другими. А в России, как вы говорите, это идет нон-стоп фильма, этих героев, там такие красочные фотографии. Вот. Вот почему этот конфликт, который на территории Украины, и гибель этого такого известного, славного командира или же врага Украины меньше внимания привлекает Украине, чем в самой России?
Так.
Мне кажется, вот это вот должно быть тогда очень интересно.
Так нет, вот хороший вопрос, вот как раз Марку я и задам его. Зачем они из него, смотрите, из вот российской телевидения пропаганды, которая никогда в простоте ничего не делает, они начинают интенсивно лепить образ героя. Это что, попытка вот следы, что ли, свои замести?
Да, конечно.
Раздувают это так, как никакому ДНР не снилось.
Конечно.
Это сейчас еще нас ждут эти похороны три дня подряд. Это же будет 15, не знаю, там, когда они назначат. Это странно,
они идут на такие издержки. А зачем рассказывать про то, что этот Гиви, еще раз повторяю, необразованный, значит, неграмотный, жадноватый тип, который, значит, стоял охранником в магазине, этот товарищ Толстых, да? Значит, зачем рассказывать приниженную историю о них, или вот о Мотороле и так далее? Люди, да, может быть, с каким-то адреналином, но это все равно не какие-то герои в серьезном их понимании. Сами события вознесли подобного рода публику. А кто еще готов рисковать так сильно, значит, в надежде, что, значит, он что-то от этого получит? Эти люди рискованные, конечно. А российское телевидение, оно как занималось пропагандой, так оно и занимается и будет заниматься. Не будут там обсуждать версии, что это ФСБ уничтожило, значит...
Да боже, сохрани, конечно.
Ну, Песков даже прокомментировал. Ему позвонили, я вот читал, значит,
это не
новостях.
Мы, очень смешно.
Нет, говорит, это не российское. А откуда он знает, а что он, значит, ну, вынужден это комментировать? Дело в том, что, естественно, российское телевидение как работает, как пропагандистское, так оно в этом формате и остается.
Но в данном случае оно какую решает задачу? Отвести все любые подозрения от своих?
Раз. А вторая задача вся та же, как раз эскалирующая, с тем, чтобы население, как его называют, вата пренебрежительно, значит, оставалось в убеждении о том, что там действительно воюют с хунтой, фашистами.
То есть нам этот Геви уже не нужен как свидетель, но нужна мобилизационное настроение.
Да,
повестка
да.
Нужна?
Нужна. Нужна, и вопрос же не решился.
И для этого мертвый Геви пригодится.
А
все, живой не нужен, а это пригодится.
Идет в кассу. Все идет в кассу. Самые даже невероятные вещи. Этот Гиви известен и изнасилованиями, и убийствами, и так далее. А чего вы не покажете, значит, людей, которых он, значит, пытал и так далее? Они же известны. Вот этот полковник, которого он избивал. Ну, возьмите у него интервью, пусть он расскажет, какой этот Гиви был вообще в обращении с пленными-то. Понимаете, конечно, картинка делается лакировочная, да, для того, чтобы... Да и вообще, так сказать, у нас только такая картинка и делается. Для того, чтобы служить утилитарным целям.
Да, такие служили два товарища. Это фактически фильм.
Ну,
вот
да,
служили.
Да.
Гиви, Мотороло, служили два товарища в духе фильма.
Ну, там это романтическая картина,
конечно.
Хотя мы понимаем контекст. А здесь-то мы имеем дело не с этими героями, известных Быкова и Янковского, а куда
более... Ну, они из них лепят вот таких вот.
Ну, только вот они из такого все время и лепят, вы понимаете? Подлинных героев-то они как-то не слишком жалуют.
Не очень-то. Александр из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Александр.
Да, добрый вечер.
Говорите, мы вас слушаем.
Считаю, что перед нами классика мировой международной уголовщины, а именно, когда опытный, искушенный преступник уничтожает следы своих преступлений, свидетелей, возможных подельников. То есть российская власть преступная уничтожает своих нукеров, которые на территории Донбасса выполняли определенные цели. Вот. Ну что хотелось бы еще сказать, что я согласен, что Гиви, Моторола, как воины, как бойцы действительно воевали отважно и погибли отважно. Тут честь им и хвала. Вот. Только дело в том, что, вот, на мой взгляд, личные, защищали они абсолютно ложные идеалы. Сами, может быть, того не понимая. А по сути, защищали олигарха, воровскую власть, установившуюся как в России, так и на Украине с 91-го года.
Ну так какая же тогда честь и хвала людям, которые бог знает за что и зачем,
честь
и с такими жертвами?
Честь и хвала им как воинам. Но защищали они абсолютно путные идеалы.
Слушайте, ну тогда можно сказать, что честь и хвала каким-нибудь бандитам, которые так качественно расправились с мирными людьми вот там на улице. Честь и хвала. Смотрите, как они здорово сработали. Вон они ограбили эту бабку, чисто ушли от преследования. Что значит честь и хвала? Смотрите, какую они задачу-то перед собой ставят. Вы же сами об этом сказали.
Ставили изначально, когда начался ДНР, это полная национализация, насколько я помню, уничтожение олигархов. Это святое дело. И если они воевали за это, то честь им и хвала.
Нет, они за это они точно не воевали. Вы считаете,
Я забыл, как зовут.
Слушайте,
вы понимаете,
Александр.
Проблема, Александр, что мы вынимаем моральный стержень. Когда говорим и те правы, и эти правы, да. И те хорошие, и эти хорошие. Получается, истина делима. То есть не она одна на всех, и другой не может быть. А тогда получается, что мы пытаемся каким-то образом оправдывать демонизирующее зло или же добро. А так не бывает. Либо те правы, либо эти. Не бывает чего-то посередине. Личная их какая-то отвага, она мотивирована совершенно другими вещами была. Совсем не теми, о которых вы говорите.
Мы завершим на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы, но будем смотреть, чем это закончится.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте 3.